რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ირანმა გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე. ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ეჭვით თურქეთში დააკავეს რუსეთის 3 მოქალაქე. კადიროვი რუსეთის ოპოზიციის წევრებს ხალხის მტრებად მიიჩნევს. აზერბაიჯანის რამდენიმე ქალაქში სოციალური მოთხოვნებით საპროტესტო აქციები გაიმართა. ირანის რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს განცხადებით მან გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე, რომლებიც წუხელ დააკავეს. თეირანის მტკიცებით ორი გემი და მათი ეკიპაჟის წევრები მას შემდეგ დააკავეს, რაც ისინი უკანონოდ შევიდნენ ირანის ტერიტორიულ წყლებში. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა ცნობით, ერთ-ერთ გემს მექანიკური ხასიათის პრობლემა შეექმნა, რის შედეგადაც ის იძულებული შეიქნა ცურვა შეეწყვიტა და ერთ-ერთ კუნძულთან ღუზა ჩაეშვა. ირანის განცხადებით, ხსენებული კუნძული ირანის ტერიტორიულ წყლებში ნეიტრალური წყლებიდან 2 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. აი რა განაცხადა ამ ინციდენტთან დაკავშირებით გენერალმა ალი ფადავიმ, ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელმა.
ჩვენი საბოლოო დასკვნა იყო, რომ ეს არ არის მტრული შემოჭრა ჯაშუშობის ან სხვა მსგავსი მიზნით. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გემებმა ამ რეგიონში ჩამოაღწიეს მათი სანავიგაციო სისტემის ხარბეზის შედეგად. აღიარეს, რომ არ იცოდნენ ასე ახლოს რომ იყვნენ ირანის ტერიტორიასთან, ფარსის კუნძულთან. აღიარეს, რომ ეს განზრახ არ მომხდარა და მათი სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგი იყო.
განცხადა ირანელმა მაღალჩინოსანმა სამხედრომ. თურქეთში დააკავეს რუსეთის 3 მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ხმელთაშუაზღვისპირა საკურორტო ქალაქ ანტალიის პოლიციის ცნობით, ეჭვმიტანილთა საცხოვრებლის ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ იქნა ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტები და კომპაქტ დისკები. ეჭვმიტანილთა დაკავება მოხდა 12 იანვარს სტამბოლის ცენტრში მოწყობილი აფეთქების მეორე დღეს. თუმცა გავრცელებულ ცნობებში არაფერია ნათქვამ იმის თაობაზე, უკავშირდება თუ არა ეს დაკავება აფეთქებას, რომელსაც 10 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ აფეთქების მოწყობით თვითმკვლელი მოიერიშა საუდის არაბეთის მოქალაქე 28 წლის ნაბილ ფადლი, რომელიც 5 იანვარს თურქეთის პოლიტიკური თავშესაფარის თხოვა. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ჩეჩნეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რამზან კადიროვმა ოპოზიციონერები ხალხის ტრებად მოიხსენია და განაცხადა, რომ ისინი უნდა გაასამართლონ როგორც მოღალატეები. კადიროვის თქმით, ხალხი, რომლის შესახებ უწინ არავის არაფერი სმენოდა, ახლა ყველანაირად ცდილობს თავი გამოიჩინოს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაპირისპირებით. გროზნოში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას კადიროვმა კვლავ დაადანაშაულა რუსეთის ოპოზიციის წარმომადგენლები იმაში, რომ ისინი დასავლეთის სპეცსამსახურების კარნახით მოქმედებენ და მიზნად ისახავენ რუსეთის დესტაბილიზაციას. ასობით ადამიანი მონაწილეობდა აზერბაიჯანის სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ საპროტესტო აქციებში, რომლებიც სურსათზე ფასების მატებისა და უმუშევრობის ზრდის წინააღმდეგ იყო მიმართული. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით, 13 იანვარს საპროტესტო გამოსვლებს ადგილი ჰქონდა ფიზულიში, აქსუისში, სიაზანსა და ლენქორანში. იუწყებიან, რომ სიაზანში სამხედრო ქვედანაყოფიც კი გაგზავნეს, რათა შეეჩერებინათ საპროტესტო მსვლელობა. დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. სოციალური მოთხოვნებით აზერბაიჯანში საპროტესტო აქციების გამართვის მიზეზად ნავთობის საერთაშორისო ფასის დაცემის ფონზე ეროვნული ვალუტის მანათის მკვეთრი გაუფასურება და სურსათზე ფასების ერთიორად მომატება სახელდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა აზერბაიჯანის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის ხელმძღვანელებთან. 12 იანვარს სოკარის შილობილი კომპანიის სოკარ ჯორჯიის გენერალურმა დირექტორმა მაჰილ მამედოვმა აზერბაიჯანის მედია საშუალებებს განუცხადა, რომ გაზით საქართველოს მომარაგებაში რაიმე სერიოზული პრობლემები არ არსებობს და პროცესი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. რაც შეეხება საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ხელმძღვანელობის განცხადებას, აზერბაიჯანიდან გაზ მომარაგება პერიოდულად შეფერხებულია. მამედოვის თქმით, გასადენის მუშაობა ზოგჯერ ტექნიკური პრობლემების გამო ფერხდება, რაც შეულებრივი მოვლენაა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენს ეთერს კი განაგზობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Мы понемножку выходим на рабочую мощность после длинных, как всегда в России, новогодних каникул. Но тема у нас по-прежнему отчасти даже новогодняя, да, потому что были большие праздники, и люди поехали по стране, вот как нам говорит Росстат. Внутренний туризм вырос на 10%, стали посещать в том числе и малые и средние российские города. И вот здесь встает очень большая тема, очень большая проблема. Вот, скажем, человек, путешествующий по Италии, едет он по автостраде и видит какой-то маленький незнакомый ему городок. Он сворачивает с автострады, и он подгружается в мир какой-то совершенно особой идентичности, совершенно уникальное какое-то место, может быть, с 500, а может быть, с 2500-летней историей еще от этрусков идущей. То есть очень сильные корни, очень сильная идентичность, вот эти самые гении места, которые живут то ли у источников, то ли у древних развалин, то ли на кладбищах. А что происходит в России? Вот есть человек по российскому шоссе, сворачивает он в города. И такое ощущение, что города всероссийские похожи один на другой. Малые, средние города. Да, конечно, у нас есть Москва, Петербург, Екатеринбург, несколько, так сказать, номинальных таких третьих столиц России. Но если посмотреть вот малые и средние города, то картина, мне кажется, будет на удивление однообразной. И вот тут-то на помощь приходят социологи-урбанисты, которые помогают раскодировать, расшифровать, расколдовать российские города. И они у нас сегодня в гостях. Это Дмитрий Соловьев, исследователь компании «Радость понимания», соавтор методики раскодирования городов. Это Анна Селянина, куратор и продюсер кинопроекта «Код города». И социолог-урбанист, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук Ольга Вендина. Ну вот я хочу начать, собственно, с той вещи, которую я сказал. Такое вот ощущение дефицита. Дефицита идентичности, что российское пространство аморфно и гомогенно, города похожи один на другой. Это действительно так? Или это мое как бы ошибочное впечатление дилетанта, поверхностно глядящего на российское пространство? Ну, давайте, может быть, Дмитрий скажет.
Ну как? Да, давайте я начну. Ну, вообще-то, такое представление, оно складывается из-за того, что практически все российские города, они уничтожены однообразной советской постройкой. И правда, когда вы едете по стране, вы видите одинаковые панельные дома, и вам кажется, что все везде одно и то же. Вот, по-настоящему, как бы наш опыт раскодирования страны, вот, мы были в разных городах, и в Тюмени, и в Воронеже, и в Ростове-на-Дону, и в маленьких городах, типа Серова, Усинска или Кандалакши, показывает, что все города разные, просто нужно приглядеться, присмотреться, и как раз в общих, если мы, может быть, где-то похожи, то в частностях это мы различные. Но, как бы, особенность заключается еще в том, что сами жители очень редко знают особенности своего города. Вот проведите небольшой эксперимент, приедете в какой-нибудь город, спросите у жителя, чем у вас город особенный или куда сходить, он задумается, скажет, сходите в городской парк, вот, и вряд ли что-нибудь скажет такое, чем город. Ну, есть, правда, ощущение даже у жителей города, что мы все живем в очень такой однообразной, семиотически однообразной стране.
Ну, да, вы сказали слова «семиотически однообразная страна». Вот, может быть, Ольга здесь придет на помощь. Вот есть ли это вообще как бы замысел российского пространства, которое вот я как историк представляю, да, вот историю мест в России. Вот, по-моему, московская власть со времен установления Московского царства, да, Московского княжества и доминирования Москвы, московская власть только тем занимается, что утюжит местную идентичность со времен Ивана Грозного. Зачем независимая Коломна? Зачем независимый Псков? Пусть все будет одинаково.
Ну, вы знаете, это вообще-то задача любой власти, централизованной, государственной, утюжить идентичность.
А во Франции это не получилось?
Кто вам это сказал?
Франция наиболее... Какие регионы, какие регионы разные?
Ну и что? А сколько умерло языков во Франции? В России, между прочим, ни один язык национальный не умер. Франция как раз чемпион по утюжению идентичности. Другое дело, что сохраняется плюс и региональная самобытность. Я думаю, что вот это вот, то, что вы назвали семиотическим единообразием, отчасти связано с единообразием нашего восприятия. То есть в определенной степени это навязанный дискурс, который развивается где-то с конца 60-х годов и стал доминирующим в конце 80-х и сохраняется до сих пор как один из доминирующих. Это не значит, что нет вот в нашем градостроительстве каких-то унифицирующих там, функций, задач. Но я бы сказала, что это некая общая универсальная вещь, которая характерна для всего урбанизма 20 века. Я бы напротив сказала, что наши города чрезвычайно разнообразны. И просто наше неумение видеть это разнообразие, мы как аналитики, как исследователи, в первую очередь хватаемся за то, что между ними общего, похожего. И это нам позволяет, вот эта вот модель, что все кругом одинаково, она позволяет нам легче объяснять нашу действительность. Я согласна, конечно, что когда приезжаешь и когда спрашиваешь рядового жителя, а что у вас самого главного или интересного в городе, он не может на этот вопрос ответить, потому что большинство жителей города, как правило, это мигранты в первом поколении. А для того, чтобы отвечать на такой вопрос, надо иметь определенный опыт городской жизни. Но совершенно другая картина, если вы приезжаете в малые города, особенно в малые города с историей, где напротив, там, если вы приезжаете, например, в город Торопец, где всего там 13 тысяч жителей, то вам объяснят, что торопчане как англичане, что там у них вообще все особенное, и что у них столько вообще разного изюма в их булочке, что они не знают, что выбрать в качестве конфетки. И когда вы приезжаете в такие города, а таких городов много, это не единственный пример, то вы, наоборот, сталкиваетесь с яркой индивидуальностью города. Но это касается и крупных городов, и даже наших самых крупнейших, ну, про Москву и Петербург вы сказали, где можно найти два более индивидуальных и ярко выраженных города.
Ну, с Москвой и Питером давайте, может быть, вынесем их немножко за рамки нашей дискуссии. Все-таки две столицы. Мне интересно именно вот это лицание, общее выражение российской провинции, российской глубинки. Ну, вот вы говорите, действительно, разные города. Ну, я не знаю, вот я, скажем, езжу часто, у меня просто такое вот социологическое мое поле, там, Москва-Псков, я езжу по трассе, и вот я останавливаюсь там в каких-то закусочных, хожу по городам, смотрю, город есть, скажем, Опочка и Пустошка. Мне сложно понять, чем они различаются, я вижу как бы социально-депрессивные регионы, совершенно нашей ужасной и депопулирующей вот этой нечерноземной полосы, зона социальной катастрофы Тверской и Псковской областей.
Ну, правильно, что вы это видите. Это так оно и есть. Но все-таки не будем забывать, что оба эти города были тотально сожжены войной, тотально разрушены. И плюс были еще разрушения, связанные там с советской властью и с обезлюдением, и с вымыванием человеческого потенциала и так далее. Но если вы взглянете на тот же на Псков и на Новгород, да, Новгород Великий, я имею в виду, то эти города ярко индивидуальные, отличаются городской средой. Даже рядом, понимаете, такими вот, я не знаю, как правильно говорится, Опочка или Опочка, вот, наверное, вы знаете лучше местное произношение, но даже рядом с такими городами вы можете найти города, которые индивидуализируются, которые находят в себе вот какие-то внутренние силы для саморазвития.
Анна, а для вас как вот выглядит российское пространство? Как кладезь таких вот разных мест?
Тут вот в том-то и дело, что для меня это российское пространство, как для большинства вообще людей, живущих в земном шаре, выглядит издалека. То есть я смотрю, и что я вижу? Я вижу только то, на самом деле, что мне показывают. Показывают там благодаря каким-то каналам коммуникации, там, интернету, телевидению. И кто-то определяет эту политику, правильно? И что мы, например, знали про город Первоуральск, когда мы туда только ехали 3 года назад? На тот момент мы знали, что некий известный екатеринбургский фотограф убил свою жену и закопал ее под Первоуральском. Таким образом, Первоуральск попал в информационную повестку к событию, к которому он вообще не имеет отношения. И обычно в новости попадают какие-то там, не знаю, ЖКХ-проблемы, какие-то катастрофы, какие-то серьезные наводнения, да, а не какого-то культурного контента, да, за которым на самом деле отчасти там я и Дима охотимся, да, мы этого не видим. Как раз после проекта в Первоуральске и сделав свой первый проект «Кудорода» там, мы поняли, что нам не хватает вот этого исследования в самом начале. И начиная работу в следующем городе, в Ростове, мы в первую очередь сделали такой внешний опрос, как выглядит город Ростов-на-Дону в глазах других жителей страны. И выяснили, что, ну, например, То есть, что знают люди, которые там были в Ростове или никогда там не были? Вот первые три места у нас было дом, казаки и рэп. А когда мы приехали туда и стали проводить примерно такое же исследование уже на территории, про казаков ростовчане говорят, какие казаки? Казаки это вот Новочеркасск, станицы. В Ростове казаков никогда не было. Ростов не казачий город. Ростов там пограничный, еще какой-то город. Да, но не казачий вообще в принципе. Но тем не менее у нас у всех стойкая ассоциация. Да? И я хочу сказать, что то, что даже где есть эта идентичность, она иногда бывает ну, ложной.
Это Анна Селянина, куратор и продюсер проекта «Код города». Дмитрий, а вот какая у вас, в чем состоит ваша методология? Вот вы приезжаете на место, вы приезжаете в город. Да, как вы пытаетесь его декодировать? Как вы пытаетесь скрыть? Что вы смотрите какую-то официальную статистику? Встречаетесь какие-то с представителями горожан?
Интересный вопрос, потому что мы для себя уяснили, что код города – это некая уникальность города, и она похожа на, как вот есть молекула. Если вы один элемент уберете какой-то, вещество станет другой. И мы как раз ищем вот эти части, которые делают город уникальным. Как его найти? К сожалению, если спрашивать у жителей, хотя мы с ними, конечно же, тоже общаемся, они говорят мало. Ну, как известно, что если человек плохо выражает свои мысли, он что-то пытается сказать, и в этот момент как бы помогают те предметы или та среда, или те действия, которыми он как бы ну, разговаривает. И в этом плане, как бы, как сказал мой коллега Саша Новиков, коды не выбирают, в них живут и умирают. И в этом плане, ну, как бы мы каждый как подвержены тем культурным кодам и городским кодам, в которых мы живем. И в этом плане мы смотрим на предметы, на городскую среду. Мы используем метод фотографии, когда вы выходите просто на улицу, берете фотоаппарат, это может сделать любой слушатель, вот просто взять фотоаппарат, но не идти, не фотографировать что-то красивое. Вот как если вы зайдете в Инстаграм, вы увидите набережные, прекрасные памятники. По-настоящему нужно фотографировать все, что угодно, и просто как бы вы как моргаете, так фотографируете. И потом, собственно, мы огромный анализ фотографий мы берем, и у нас есть как бы понимание, что на поверхности лежит по-настоящему глубинный смысл. И как бы вот эти материальные вещи, они говорят о людях, кто их создал, кто их живет, какие-то надписи, которые человек окружает.
То есть вы идете от визуальности, не от нарратива, не от рассказов людей?
Ну, мы по-настоящему используем композицию методов, потому что с людьми мы разговариваем очень много, мы делаем отдельные фокус-группы, сессии, разговариваем со всеми таксистами. Знаете, иногда очень происходит интересный момент, когда таксист просто, ну, как бы, как известно, они носители стереотипов и вообще каких-то...
Это, кстати, по-прежнему так. Таксисты да. Не мигранты в основном, не приезжие.
Даже мигранты,
покажи, они... Покажи, дорогу довезу.
Они очень быстро как-то понимают, в каком городе они живут. Как ты приезжаешь в Тюмень, они говорят, вот тут у нас город расстроился, настоящий Чикаго. Вот. И ты понимаешь, что ну, для него как бы вот эта урбанизация, хотя там жить совершенно невозможно, это какая-то гордость, что-то появляется. И бывает, таксист скажет такую вещь, которую по-настоящему ты где-то увидел, что-то подсмотрел, потом что-то услышал, и получается клик, и весь пазл складывается. И как раз ну, сложность кода города, понимание в том, что мы всегда видим какие-то отдельные части, но никогда не собираем его вместе.
То есть таксисты – это одни из носителей вот этого носители, вот городского абсолютно. Сознания. А кто еще? Какие вот такие специфические группы людей?
Ну, по-настоящему каждый человек, потому что мы разговариваем с обычными людьми. Это, конечно же, не специализированные маркетинговые исследования, где нужны там люди, которые потребляют йогурты 3 раза в день. Тут можно говорить со всеми. И в этом плане это очень удобно. И у нас есть экспертное интервью. И
как вот это... краеведы местные, скажем, по-моему, так вот местная интеллигенция, библиотекари, скажем.
Ну, смотрите, какой момент. Учителя. Они помогают, но, к сожалению, они как раз подвержены вот этому официальному нарративу, который очень часто они как бы унаследовали его там 20-30 лет назад, и они его плохо соотносят с сегодняшним днем. Вот что интересно, вот смотрите, иногда даже помогает, как город говорит про себя там в коммуникации. Вот вы, например, приезжаете, я видел, у меня здесь прекрасная фотография подмосковного города, где власть общается с жителями. Они пишут: «Мой город – капелька России». Ну, проблема в том, что капельки все одинаковые, Россия большая. А если вы едете в Штатах, например, то у каждого штата США есть свой никнейм, есть свое прозвище.
Да, да.
И это просто написано на дорожном знаке.
Не дорожный знак, а даже на номерах автомобилей.
Да.
Там Нью-Йорк – Empire State, Нью-Джерси – Garden State.
Вашингтон – вечно зеленый штат, Джорджия – штат приключений. Это поразительно, как люди как бы воспроизводят...
Раньше было «Georgia is for lovers». Джорджия для влюбленных, да.
Вот. Как интересно, как люди как бы, ну, они свою идентичность осознают, понимают. И вы совершенно правы. Вот в первой части мы говорили, что у нас есть некий тренд на то, что есть только центр, столица. И мы, например, выявили код «Борьба за столичность». потому что, видимо, в России разнообразие не в чести, потому что выживают только сильнейшие и заметные. У нас есть борьба за столичность, потому что вы приезжаете в Самару, они с гордостью говорят, что, знаете, наш бренд какой? Запасная столица. В Казань приезжаете, а мы третья столица. А Екатеринбург – столица Урала. И все хотят быть столицами, видимо, потому что, если ты столица в России, значит, на тебя обратят внимание, тебе дадут бюджет, а если ты не столица, а какой-нибудь Урюпинск, то...
Ну да, потому что здесь вы выходите, ну, по-моему, очень важное такое...
Урюпинск тоже ведь столица провинции.
Да.
А, чей бренд?
Столица Урюпинск.
Урюпинск. То, что все уеду в Урюпинск.
Да, ну потому что в России же ресурсная организация пространства, да, ресурсная организация экономики, и вся жизнь, собственно, сводится к борьбе за ресурсы. И чем выше повышает тот или иной регион свой статус, чем ближе он к столичности, тем лучше его положение. Вот я не знаю, вот здесь Ольга, может быть, скажет, поправит. Я здесь ориентируюсь в свое время... С большим удовольствием много читал географа Каганского, Владимира Каганского, про организацию административно-территориального деления России. И вот он говорит, что как бы регионы, они, вообще вся наша региональная сетка, региональная матрица, это вот такая вот железная сетка, которая накинута на страну, на пространство со своей уникальной идентичностью, с языками, религиями, какими-то этническими различиями. И только ради того, чтобы обеспечить эффективное функционирование государства и перераспределение ресурсов. То есть малые города и российские регионы – это агенты государства, а не агенты территории.
Ну, я обожаю Каганского. Я считаю его поэтом от географии. И поэтому, конечно, вот такие схемы, которые он предлагает, это схемы метафорические. И, конечно, нельзя рассматривать их как определенные там модели функционирования пространства. Административно-территориальное деление, оно на то и административно-территориальное деление, чтобы обеспечивать управление. Да, и точно такие же функции оно обеспечивает в любой стране. Другое дело, что, конечно, система власти очень разная. И вот от чего бы я хотела, ну, я не знаю, предостеречь, наверное, нехорошее слово, вот в наших интерпретациях тех или иных фактов, от того, что мы все сводим к отношению там власти, которая давит всех людей, людей, которые сопротивляются. И это касается в том числе и управления территорией, вот интерпретации феномена столичности. Ведь дело в том, что просто человеческая индивидуальность и человеческая идентичность, потому что у города-то нет идентичности, идентичность есть только у людей, она чрезвычайно связана с тем местом, где он живет. Если данное место успешно, то и я успешен, потому что я принадлежу к этому месту. И это не связано с тем, что феномен столичности, это, хотя столичность – отражение власти, это не связано с тем, что это непременно претензия на какие-то властные функции, на дополнительные ресурсы и так далее. Это прежде всего претензия на самореализацию и на личностный успех. Поэтому и Ростов – столица, и вторая столица, и третья столица. Любая идентичность и такие апелляции, они же выполняют не только функции самоидентификации, но и функции компенсации определенной. И вот в самом феномене столичности заложены мощнейшие, мощнейшие, да, компенсаторные функции. Мы договорились не говорить про Москву или Петербург, но, опять же, вот эта, вот, скажем, передача компенсаторной столичности сначала у Москвы, которая была как бы не столица государства, но зато святая, зато первая и так далее, столица Древней Руси. И сегодня Петербург, хотя не столица де-факто, но, тем не менее, это культурная столица, поставщик элит и много прочего всего остального, что позволяет людям чувствовать себя не принадлежащим к власти, да, а повышать свой, ну, как бы, в том,
да,
числе
как история,
и статус.
История успеха.
Да, поэтому вот здесь вот, конечно, когда мы все сводим вот оппозиции власть-общество, возникают вот такие перекосы в интерпретации.
Ну, даже, да, и сколько власть-общество, сколько власть-пространство, вот если следуя за Каганским, я предположил. Ну что ж, спасибо, это Ольга Вендина была. Мы сейчас уйдем на перерыв и затем продолжим наши размышления о куте города. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Вы знаете, я вспоминаю время какое-то, лет 20 тому назад, а то и больше, я много путешествовал по Европе. И я просто выходил на станциях железнодорожных и шел во многие незнакомые города, итальянские, немецкие, французские. И вот у меня, скажем, были сутки на открытие какого-то незнакомого города. Я скажу, что я посещал три места в этом городе. Я посещал кладбище, я посещал местный собор, четыре, вернее, рынок, ну и, естественно, я был на вокзале. А вот у нас сегодня в студии люди, которые точно так же раскодируют российские города, так что вот в связи с темой импортозамещения, мне кажется, это очень актуально. Код города, раскодирование российских городов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Соловьев, компания «Радость понимания», куратор и продюсер кинопроекта «Код города» Анна Селянина и социолог-урбанист Ольга Вендина. Дмитрий, а вот вы, скажем, когда приходите в незнакомый город, вы пытаетесь его расшифровать, декодировать, в какие места вы идете? Вот какие, что являются местами силы вот такого среднего российского города? Не крупного, вот скажем, именно среднего, ну, до 100 тысяч человек.
Смотрите, обязательно надо идти в центр и исследовать те пешеходные улицы или вообще те центральные улицы, где люди живут, гуляют, ходят. Обязательно ходить на
пешеходная зона, вот эти слепки Московского Арбата.
Ну, это не обязательно может быть пешеходная зона, это может Волгороде быть такой, да. Это может быть какой-то проспект, как бы и автомобильный, но просто это должен быть центр. Но, по-настоящему, ходить важно везде. Собственно, когда мы приезжаем в город, мы ходим там 7 дней, просыпаемся с утра и до позднего вечера ходим. Очень важно ходить и в будни, и в выходные, и утром, и вечером, чтобы видеть все. И если есть возможность посетить, например, какой-то праздник, день города или день там военно-морского флота, который проводит, ну, как бы обязательно тоже надо идти, потому что там вы тоже увидите как бы концентрацию кодов, и как жители одеты, как они разговаривают, что со сцены вещается.
То есть пешеходные улицы и какие-то вот такие местные ивенты, да, вот крупные праздники, типа там ярмарки, рынка, дня города, да, куда сходятся местные.
По-настоящему надо зайти во дворы, они покажутся везде одинаковые, но если приглядеться, они будут разные. Надо сходить на набережные, если они существуют, потому что это тоже место силы. И надо сходить, ну, в некие там пространства, которые в данном городе являются центрами притяжения общественного пространства. Это могут быть парки, это могут быть, не знаю, просто какие-то пешеходные места или люди, где гуляют.
А для вас, Анна, вот как кинопродюсера, вот что является наиболее, так сказать, киногеничным при исследовании города?
Кинопроект «Код города» снимаем не мы, кураторы проекта. Его снимают местные жители, которых мы набираем, ну, то, что называется, по объявлениям. То есть мы просто открываем конкурс и говорим, кто хочет снять кино про свой город, кто хочет рассказать историю про свой город, про какое-то место, про уникальное явление, про уникального человека. Вот люди присылают нам заявки, и таким образом у нас формируется команда из, не знаю, 15, мы их называем...
Вы любителям раздаете камеры цифровые?
Да. Мы берем 15 любителей, ну там 15-20 в каждом городе по-своему. Людей, которые, может быть, никогда в жизни ничего не фотографировали, не снимали, но у них есть классная история, они хотят ее рассказать. Наша задача как кураторов, куратора режиссера Евгения Григорьева, Артема Анисимова, оператора, драматургов Маши Зелинской, Нины Бельницкой и меня как продюсера, наша задача помочь им донести до зрителя вот эту историю, ее сформулировать сначала на бумаге, а потом ее снять. И чтобы это был не YouTube, где все трясется, да, и смотреть невозможно, а чтобы это было действительно авторское высказывание, короткое, конечно, высказывание, там, не знаю, от 3 до 8 минут. Но зритель может посмотреть эту короткую историю, историю, которую житель Первоуральска хочет рассказать про Первоуральск. Поэтому наше это знакомство с городом начинается чуть-чуть по-другому. Мы просим каждого из сталкеров привести...
Вы их так официально называете?
Да, мы их так... Мы долго думали, как их называть. Ну, как бы нам... Почему сталкер, да? То есть это проводник по неизвестной территории.
Да, да.
Мы поняли, что Первоуральск совершенно неизвестная для нас территория, и вот сталкеры нам показывают. Мы собираемся вот этой группой, садимся в автобус, едем по городу или идем пешком, там какие-то, да, фрагменты. Именно по тем местам, которые хотят показать. Вот этот пятиэтажный дом, в нем живет моя бабушка, она ветеран всего, а вот под этим кустом сирени я познакомилась со своим будущим мужем. Вот эти личные истории мы собираем. И таким образом получается, что хоп, мы можем не попасть на центральную площадь в процессе этой первой экскурсии, но зато нам покажут какую-нибудь старинную карусель в парке в Красноярске, да, и там расскажут про какую-то историю любви. И вот от этих личных историй дальше строится проект.
А насколько вообще велик у людей вот этот местный патриотизм, привязка к месту, вот эти якоря?
Мне кажется, ну, моя позиция, что велик, потому что когда я постоянно это делаю, я задаю себе вопрос, Аня, почему ты занимаешься проектом «Код города»? Я понимаю, что я им занимаюсь из большой любви, видимо, к собственному городу, а я из Екатеринбурга. Поэтому мне, конечно, приятно, что вы его перечислили рядом с Москвой и Петербургом. Вот, и я понимаю, что когда мы отбираем людей в нашу кинолабораторию, одно из ключевых требований к ним – чтобы они любили свой город, были прямо его фанатами и связывали с ним свое будущее. Потому что для нас вот эта вот интенсивная передвижная кочевая кинолаборатория, мы не ставим ее целью приехать, я не знаю, в Красноярск, найти там классных, молодых, активных людей, которые талантливые операторы, да, и забрать их быстренько в Москву. Нет, мы хотим дать им какие-то знания, чтобы они остались на этой территории. Потому что действительно таких людей на территории, а они там нужны. И пусть они, сидя в Красноярске, дальше снимают свои короткие эпизоды, вешают их все в интернет на кинокарту. И мы будем дальше получать какие-то истории.
То есть все местные патриоты там нету? Ну, я понимаю, конечно, сколько городов, столько историй, но в целом, как бы, в среднем по больнице нет такого, что в Москву, в Москву. Ну, я понимаю, что есть, конечно, зоны социального такого экономического успеха, есть богатые города, есть миллионники, есть нефтяные регионы. Но, скажем, если брать малые и средние города... Вот я просто поделюсь историей. Мы в свое время на канале «Культура» работал, мы делали историю «Москва-Петербург». И вот просто посередине съемочная группа остановилась, вышла в «Вышнем Волочке», и мы там, не мы, вот эта группа сама снимала «Вышний Волочок». И стала вот история людей, что они думают по поводу города. И практически все, большинство говорило, ну, опять-таки, это моя, так сказать, любимая, нелюбимая новгородская, все это не черноземье несчастное, да, российская, новгородская, Тверская, Ленинградская область и так далее. И люди, в общем-то, говорили, что куда там поезда, Сапсаны проносятся мимо, нам бы уехать на этом поезде куда-нибудь. А казалось бы, это старый русский город, система каналов, идущих от Екатерины, там местная интеллигенция есть, на тракте Москва-Петербург. Вот Вышний Волочок. А в вашей практике вот эти вот малые города, там нету такого...
Желания уехать?
Да.
Не знаю, может быть, просто развитие как бы вот кинопроекта пришло на такое кризисное время, когда дорого уехать в Москву. На мой взгляд. Хотя, с другой стороны, для нас важно, чтобы люди оставались там. Вот пример с Первоуральском, да?
Это я согласен абсолютно. Это просто вы сами делаете то, чтобы они оставались, если такие фильмы будут выходить.
Это будет здорово. Вот пример с Первоуральском. У нас там осталось три соратника. Андрей, Маша и Аня. Вот наши сталкеры, с которыми мы продолжаем работать. Они сидят в Первоуральске. И когда, например, вот режиссеру Евгению Григорьеву нужно было для большого концерта одной известной певицы снять кадры заснеженного поля в декабре месяце. В Москве снега нет, ближайшее заснеженное поле у нас неизвестно где, и этот кадр раздобыть сложно. Мы звоним, естественно, Андрею. Андрей выходит из дома, через 10 метров у него заснеженное поле, он снимает все ровно в том формате, в том качестве, как нам нужно, присылает, получает свои деньги за это. То есть таким образом получается, что неважно, где он живет, но мы ему даем какую-то работу. Там Ане Рыбаковой мы периодически посылаем какие-то работы для монтажа. Когда мы приезжаем что-то снимать в Екатеринбург, естественно, они все трое с нами вместе. Это наша такая как бы команда поддержки, съемочная группа. И будет здорово, если там ребята, которые вот из лаборатории в Ростове-на-Дону или вот в Красноярске, это тоже будут такие вот маленькие форпосты.
Ну вот Первоуральск вы назвали. А, Дмитрий, а какие еще города? Вот назовите какие-то интересные истории, которые мы можем вот сейчас здесь сказать, что вот, вот смотрите, город, который существует, и вы не знаете, какая у него потрясающая легенда.
Ну, смотрите, как бы продолжу Анин рассказ. Могу сказать, что правда, есть города, где люди хотят там остаться, есть города, где люди хотят уехать. Например, город Серов, который находится в 5 часах езды от Екатеринбурга. Это главная эмоция этого города – уныние. Это город ловушка, и там люди рождаются, там есть завод металлургический, и все стремятся уехать, конечно, в региональный центр. Есть города помощнее, которые как бы питают ресурсами людей, дают зарабатывать. Это Усинск, например, нефтяной город, и как бы там у людей немного другая. Они, у них парадигма зарабатывать в Усинске, а жить в средней полосе России, когда вы накопите на северную пенсию. Но в то же время, как бы, ну, есть люди, которые все-таки не любят централизацию, столичную жизнь. Они считают, что там все помешаны на деньгах, все бегают, они любят размеренную жизнь, они любят, когда все рядом, когда можно... Мы, например, для того, чтобы встретиться здесь, там, договариваемся за 2 недели, а я с другом договариваюсь за месяц, чтобы встретиться в кафе, а они просто заходят в гости, как бы, вечером, идя с работы, им это нравится. В этом плане, как бы, даже город-миллионник, например, такие города, как Воронеж или там Ростов-на-Дону, они дают такую возможность. И, например, очень многие же, очень важно вот в ходе города узнать именно характер жителя. Потому что, когда вы приезжаете в Воронеж, вы вдруг понимаете, что люди любят этот город, и они очень обеспокоены поиском своей идентичности. Они, например, говорят, что у нас есть и Петр Первый, это родина российского флота. И также у нас есть котенок с улицы Лизюкова, и тоже мы его все любим, потому что этот мультфильм про Воронеж. А когда вы спрашиваете...
А Мандельштаму не входит в определение воронежской идентичности?
Мандельштам, Платонов, нынешний. Они все-таки где-то на обочине. Вот, потому что они не цепляются за все, да, но как бы культура им как бы... Ну, Мандельштам, он туда был сослан, ну, как бы Платонов там родился, у них там большой ресторан Платонов, платоновские, но...
Фестиваль скорее.
Ну да.
Чем ресторан.
Ну вот они знают ресторан. Вот. Зато они, как бы, когда вы спрашиваете про характер их, они говорят, что мы жлобы. Вот прям каждый говорит, мы жлобы, и начинают придумывать, что в словаре Даля есть определение, что жлоб – это житель Воронежской губернии, и берут как бы из этого понятия, что мы такие хозяйственники, мы такие самостоятельные, мы все делаем для себя. Но в этом плане как бы даже эта идентичность, она уходит, потому что молодое поколение уже не считает себя жлобами, а более старшее поколение считает, что мы жлобы, но берут только позитивные части.
Жлобы в смысле хозяйственные, домовитые, там же честно, земля богатая, черноземы.
Да. А, например, в Тюмени мы видим другую ситуацию. Мы видим интересный феномен, что жители очень любят свой город. Они, как один, говорят, что Тюмень – лучший город Земли. Это коммуникация городская, которая была сделана с Собяниным, когда он был там мэром. Вот, он сейчас приехал в Москву.
Он там мэром не был. Он был губернатором.
Ну да. Вот, там, собственно, сейчас Москва – лучший город зимы, мы видим. Вот, и в этом плане, как бы... Но когда вы спрашиваете, а за что вы любите Тюмень или кто вы, у них как бы полное такое беспамятство. Они любят просто потому, что он дает возможности для жизни. На вопросы, кто мы, зачем мы здесь и кто мы такие, никакого интереса к истории нету. Поэтому есть города, которые очень хотят и интересуются своей историей, есть города, которые просто дают возможности, но люди там как бы живут в теплицах таких.
Ну вот интересно, а в малых городах тип организации общества вообще совершенно другой, да, отличается вот то, что вы говорите, человек по пути с работы заходит в гости, да, вот я тоже вспоминаю, скажем, по книгам там Алексея Иванова, который очень люблю, тоже вот этот же географ «Глобус пропил», типа человек вдруг к нему приходит его знакомый, да, в Москве такое даже очень сложно представить, действительно надо договариваться, просто
возможно.
Так никто в гости не ходит.
В Москве
возможно,
это
если рядом
было,
живешь.
Было,
нет,
было,
до сих пор
есть. До сих пор есть.
Если рядом живешь. Есть часть друзей, которые живут там на одной станции метро вместе с нами.
Ну вот эта вот общинность, общинность она больше в малых городах. Ольга, вот то, что социолог называют гемайншафт такой.
Ну нет, я думаю, что это что там все-таки или за гемайншафтные отношения это уже уходит за
это
общинные. Да и в деревне, наверное, этого уже мало осталось, потому что все-таки все даже малые города прошли, конечно, огромную школу модернизации и образования и всего остального. Другое дело, что там совершенно иначе организована коммуникация между людьми, что там существует взаимопомощь. И Дмитрий привел очень интересный пример. Тюмени, да, потому что там для этого сообщества гораздо важнее как бы территориальная идентичность другого рода, потому что они все первопроходцы, они все осваивали эту территорию, и для них город это как бы место, не то место, которое их самоутверждает. Да, то есть вот для их детей там, может быть, или для следующего поколения, у которых будут другие профессии, и которые в меньшей степени будут сталкиваться вот с преодолением, которое выпало на долю их родителей, все будет иначе. И в этом смысле, нужно сказать, это ставит вообще под сомнение сам термин «код города». Да? Потому что у города, конечно, есть миф о городе. Но у него нет никакого кода, честно говоря. Это красивое название, красивая метафора. Да, но это все напоминает, знаете, такую
сказку. А чем миф города отличается от кода города?
Ну,
то,
миф,
легенда, миф,
ну,
бренд.
Что такое,
все брендируют территории.
Да, что такое код? Вы начали с того, что это, да, бренд, безусловно. Что такое код? Это как бы такой ключ, с помощью которого вы можете все открыть. Вот в городе с помощью него не может быть такого ключа, потому что город – это люди, а городское сообщество невероятно разнообразно. И для одних поколений или для одних людей, да, вот старые карусели и куст сирени, а для других людей, как для краеведов, да, они в первую очередь поведут вас к каким-то памятным местам. То есть это очень разное восприятие. И в этом смысле гораздо важнее вот для идентичности человека это то, что этот город значит. В этом смысле столичность
гораздо важнее, чем, скажем, историческое наследие. Как ни парадоксально это звучит. Потому что столичность утверждает, а историческое наследие становится уже просто частью жизни человека. И если он местный житель, я помню, опять возвращаясь к Москве, там, опять же, 20 лет назад мы проводили какие-то похожие исследования, даже больше, наверное, относительно Москвы, и выяснили, что вообще о достопримечательностях в Москве, как о местах какой-то идентификации города, говорят только недавно приехавшие. А все люди, когда они будут спросить их, что у вас ассоциируется с Тверской, они вам скажут, деревья большие, такие, как были в моем детстве, когда я гулял во дворе, там, в городе Бабушкине. Понимаете, то есть совершенно уже другой круг ассоциаций, который связывается с событиями жизни человека, а не с конкретными достопримечательностями.
То есть легенда, бренд, она в большой степени придумана, это как бы придумка, сконструирована,
конечно,
да, конструкция последнего времени.
Это не конструкция, потому что многие легенды не последнего времени, да, например, там Нью-Йорк – город желтого дьявола, или там Нью-Йорк – город неограниченных возможностей, этой легенде 400 лет, да, или скажем, Москва, сердце России, это легенда тоже не вчерашнего дня. Просто долгая жизнь города и то значение, которое оно обретает, и то, каким образом оно, город, потому что не только город связывает себя, людей с самим собой, но и со страной. Вот каким образом осуществляется эта связь, вот эту функцию выполняет эта легенда. Но найти вот этот код, тем более с помощью какой-то методологии, ну, это все напоминает сказку о мертвой царевне, да, которая лежит такая заколдованная в хрустальном гробу, приезжает Елисей со своей там методикой волшебного поцелуя и расколдовывает ее для счастливой будущей жизни, когда она вдруг понимает, что она из себя представляет, и вот нашла свое предназначение.
Ну да, хорошая метафора такая для российской земли, для российского пространства. Напомню, что у нас в гостях Дмитрий Соловьев, Анна Селянина, Ольга Виндина. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Добрый день. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Соловьев, исследователь компании «Радость понимания», соавтор методики раскодирования городов, Анна Селянина, куратор и продюсер кинопроекта «Код города», и Ольга Виндина, социолог, урбанист, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук. И в гостях у нас сегодня российские города. Собственно, мы и пытаемся в течение этого часа понять, в чем их особенность, в чем их уникальность, каким они обладают лица необщим выражением. И все ли, собственно, как мы пытались предположить сегодня, что российская власть на протяжении столетий пыталась отнять у городов идентичность, но что осталось у российских городов за пределами Москвы и Петербурга? А вот я хочу спросить еще, какие есть истории успешного бренда города, да, успешной придумки. Вот обычно урбанисты ссылаются, вот я знаю покойный Вячеслав Леонидович Глазычев, всегда очень любил город Мышкин. Да, вот как бы от нуля придуманный вот музей мыши, и, так сказать, вот этот купеческий город такой. А вот типа Мышкина есть еще такие успешные?
Ну, в общем, таких городов достаточно много. Это не это наиболее известный пример. Я так сходу, таких городов
Углич,
много.
Извините, этот Великий Устюг сейчас, да, родина Деда Мороза.
Великий Устюг. Ну, это Коломна больше 100 тысяч населения, Устюг это все-таки 35 тысяч, поменьше город. Но мне кажется, что вот Устюг это просто исключительный пример. И не только за счет Деда Мороза, а в смысле удачности, да. Потому что все-таки Дед Мороз это там 8 или 10 километров от города, это самостоятельный проект. И хотя город работает на этот проект, у города все-таки есть действительно какая-то своя идентичность, и действительно, хотя это 35 тысяч населения, в городе сохраняется чувство столичности. И когда ты приезжаешь туда, ты понимаешь, что ты приезжаешь в город, ты ощущаешь эту традицию, ты общаешься с людьми, которые гордятся своим городом, которым нравится там жить, и даже встречаешь людей, которые из Москвы переехали жить в Великий Устюг, вполне успешных бизнесменов, и какое-то там свое дело крутят. И в этом смысле интересно, поскольку с моей точки зрения все зависит не столько от города, то есть не от материальной среды, а от людей, которые там живут, вот очень интересная история власти, да, потому что если взять тот же Великий Устюг и Каргополь, город, который, ну, по большинству параметрам является Близнецом. Тоже расположен в стороне от железной дороги. Устюг 60 километров, Каргополь 80 километров. Тот же блистательное культурное наследие, тоже процветающий купеческий центр в свое время. И рядом тут Дед Мороз, а там национальный парк, который тоже очень популярен. И один маргинализуется, а другой просто вот расцветает. И все это зависит от власти, потому что в одном случае ставка была сделана на какие-то внутренние городские ресурсы, а в другом случае ставка была сделана на, в общем, бизнес-проекты, на лесную промышленность, которая должна была принести налоги, доходы и так далее. Каргополь, да. И в итоге это Каргополь из, в общем, столичного для своего, для своей территории города превратила в такой пригород лесоперевалочного пункта, который находится на станции Няндома. Ну, в общем, это вот такие совершенно разные траектории развития, которые, безусловно, я не знаю, каким образом это связано с кодом города. Скорее всего, если вы начнете раскодировать, то вы вообще на эти процессы не выйдете. Да, потому что это связано с большим количеством субъективных решений людей, которые могут как поддерживать вот эти вот территориальные идентичности, так и разрушать их. И вот это, вот, мне кажется, чрезвычайно важно, особенно если мы рассуждаем там в терминах будущего развития и каких-то проектов.
Ну да, выходя как раз на будущее, это третий большой вопрос, который я хотел обсудить в заключительной части нашей передачи. Это, собственно, каково будущее российских малых и средних городов? Потому что вот глядя на тенденции дезурбанизации, агломерации, ну, то есть, с одной стороны, гиперурбанизации, да, когда останется, там, я не знаю, может быть, в России десяток крупных городов, там, с населением в 10 и больше миллионов человек, а между ними будет, вот когда Россия как огромное пространство, оно будет связано магистралями, а между ними будет зона такой сплошной социальной катастрофы и депутации. Ну, не катастрофа, а просто пустота. Как вы считаете, то исследование, которое вы провели по российским городам, похоже на то, что это уходящая натура, российские малые города? За исключением нескольких историй успеха.
Ну, смотрите, я, конечно, больше социолог, а не экономист, поэтому с экономической точки зрения, ну, мы видим те процессы, что если там в городе есть промышленность, то он развивается, если нет промышленности, он постепенно умирает, и в этом плане, как бы, если там нету близости какого-то регионального центра, то туда плохо. Я могу рассуждать о социальных процессах, которые могут позволить, как бы, людям любить свой город, потому что ведь бывают ситуации, и мы, как бы, видели такие ситуации, когда у власти есть бюджет, или там есть какие-то местные бизнесмены, которые приходят и говорят, мы хотим сделать что-то для города, но покажите нам, какие резонансные проекты мы будем делать. И в этом плане знание кода города, оно как раз позволяет осуществлять резонансные проекты, которые будут точно востребованы жителями, которые люди увидят и поймут, это про нас. Вот. Они сделали все, что нужно.
А туризм вот может стать такой соломинкой, которая
за может, особенно, собственно, как бы в те времена, в которые мы сейчас живем, как бы, например, Екатеринбурга мы видим, там, ну, люди катаются на лыжах, на горных лыжах, в Самаре есть Самарская Лука, люди туда приезжают. Но в этом плане, как бы, если говорить о создании бренда, то обычно бренды в данный момент там, в России, они, конечно же, создаются искусственно, то есть рисуется какой-то логотип, и считается, что бренд – это визуальная идентичность. Но, как бы, я могу вас всех спросить, помните ли вы логотип Барселоны, Токио или, не знаю, какого-нибудь города Нью-Йорка? Логотип мы вряд ли вспомним, но эти города обладают собственной идентичностью. И в этом плане очень важно, как бы, опять же, код города – это не единый образ или какая-то метафора. Это как раз описание его идентичности, которое позволяет, чтобы все проекты, которые делались в этом городе, они были как бы выходили из его сущности, из его потенциала. И в этом плане, когда мы знаем, мы можем сказать, что делать набережную или развивать малый бизнес, потому что все люди понимают, что нет работы, и они хотят работать. Или все хотят уехать куда-то, и им надо, наоборот, помогать это делать.
А вот сталкивались ли вы, поскольку вы заговорили об экономике, с таким явлением, которое вот социологи, которые вокруг Симона Кордонского группируются, называют распределенным образом жизни, да, и вот эти вот гаражная экономика, все эти, так сказать, распределенные неофициальные мануфактуры, когда люди очень много производят в неофициальном секторе, когда там, я не знаю, живут за счет леса, ягод, грибов, выносят все это на трассу, работают в гаражах, на местных огородах. Насколько вот эта часть экономики важна для выживания малых городов?
Ну, смотрите, есть, например, образ Тольятти, это, конечно, не малый город, вот, но там есть ВАЗ, который, собственно, этот распределенный образ жизни обеспечивал, потому что люди, которые на ВАЗе работали, у них есть железный город, где, собственно, запчасти продают, и они всегда чувствовали себя такими в привилегии, потому что они могли и машину помочь достать, и починить что-то.
Как раз они приводят пример Тольятти, там больше производится продукции, чем на самом АвтоВАЗе, в гаражах вокруг АвтоВАЗа. Вообще они, так сказать, это тоже у нас вот в эфире звучало, считают, что в России есть неучтенный второй ВВП. Вот этот самый распределенный мануфактуры, вот этот вот неформальный образ жизни, который вообще нигде никак не учитывается.
Это отходники, да?
Да. Отходники, лесом живущие, рыбные ловли.
По 300 тысяч, да, они выносят из леса
за
лето. То есть можно просто вот...
До 500 тысяч вот это вот, которые ездят по трассам, то, что стоят там, торбоса продают, клюква, рыба и так далее. Жизнь вдоль трасс. Вот это, ну, это, конечно, немножко в другую сторону. Но все же, вот, Ольга, вот как вы считаете, если попытаться заглянуть на там, 20 лет вперед, там, 2035 год, сохранятся ли вот эти вот российские мелкие и средние города, или мы пойдем по такому какому-то африканскому пути гигантской совершенно урбанизации?
Ну, в Африке другое население по-другому живет. Но я-то вообще противник того, чтобы экстраполировать какие бы то ни было процессы. Да? Вот, скажем, пространство между Москвой и Петербургом называют межагломерационным вакуумом. Но в этом вакууме на минуточку живет больше 2,5 миллиона человек. Да? Поэтому я, конечно, ну, практически уверена, что и малые, и средние города сохранятся, просто потому что они необходимы для функционирования территории. И более того, если посмотрите те же социологические опросы, то обнаружите, что люди предпочитают жить не в мегаполисах, а как раз в небольших городах. И вообще, что такое американская мечта, как нехорошо инфраструктурно обеспеченный малый и средний город, где все там, правда, не пешеходная, конечно, доступность, но, тем не менее, вся жизнь построена вот на соседской коммуникации. Вот поэтому я думаю, что эту форму жизни, она никуда не уйдет. Более того, мне кажется, что последнее время та среда, которая есть в городах, она приобретает большую ценность, потому что все это, скажем, и в советские годы, и в первые постсоветские годы, это было очень обесценено. Да, сегодня в связи и с тем интересом, вы начали с иронии, что люди поехали по малым и средним городам, потому что больше некуда поехать, но на самом деле этот процесс уже, по крайней мере, лет 10 имеет историю, потому что уже порядка 10 лет практически во всех этих малых и средних городах развивается свой гостиничный сектор, и вы приезжаете туда, и вы встречаете заинтересованных туристов, молодых, семьями, которым интересно поехать, посмотреть, увидеть не только то общее, что можно увидеть, но увидеть какие-то особенности.
А он улучшился, кстати, вот этот гостиничный сектор, вот спрошу, да, Анна, Дмитрия?
Он стал более разнообразным.
За те годы, что вы ездите, вы видите улучшение качества сервиса в малых средних городах?
Да, в принципе, есть. Если раньше, грубо говоря, в любой гостинице, практически региональной, простите за выражение, вам звонили вечером и предлагали интим-услуги, то сейчас уже этого нет. Ну, как бы можно смеяться, но это показатель. Потому что и как бы новые гостиницы появляются, и хостелы появляются достаточно молодежные, хорошие в этом плане. Но, конечно, расти еще много и много надо.
Нет, ну, главное, что появилось разнообразие. То есть вы можете остановиться, если вы хотите комфорт, вы найдете уже и комфорт. И если вы хотите найти или снять просто комнату или квартиру, вы это тоже найдете. Вот. И это, конечно, большой шаг, потому что уже есть выборы, причем самые разные возможности, и практически в самых малых городах с населением до 10 тысяч человек.
Анна, вот из-за того, сколько всего городов вот у вас сейчас в проекте?
Три.
Это какие?
Первоуральск, Ростов-на-Дону, и сейчас мы начали работу в Красноярске. Осенью мы начали работу в Красноярске. Начали мы ее на Красноярской ярмарке кулинарной культуры, куда нас позвал фонд Прохорова. И там
у нас случилось нововведение в проект, потому что после раскодирования города вот по методике Диминой, да, и после там внешнего опроса, мы все эти результаты, которые мы, вот эти коды, какие-то протокоды города, которые мы получаем в таких вот листах А3, уклеенных стикером, мы их вывесили на суд горожан, которые приходили на книжную ярмарку покупать новую литературу, слушать лекции. И в том числе они подходили к нашему стенду, очень-очень-очень долго смотрели на эту стену, фотографировали ее обязательно все, рассматривали каждый стикер, спорили с нами, говорили, нет, это не так, все не так. Тогда мы им давали стикеры, и они дописывали туда еще то, что они хотят. Вот. И вот эта часть проекта вот для меня оказалась очень-очень важной. То есть не просто там как бы портрет города определяют люди, которые в нем не живут, потому что особенно в случае с Красноярском, про Красноярск мы вообще практически ничего не знаем, кроме того, что там есть Енисей, Столбы, и он далеко, и там холодно.
Это Сибирь.
Да, и это Сибирь. Про Ростов, например, очень много конкретики было.
Да, да.
В вопросе, который мы делаем предварительный, а про Красноярск ничего, это просто какие-то мифы и догадки. Вот. И это не просто там 15 сталкеров, которые свои там молодые какие-то, да, эмоции высказывают. А это вот именно город как-то отреагировал на наши исследования. Это было интересно, и мы, конечно же, это все обрабатываем дальше.
Дмитрий, а у вас есть какая-то любимая история вот такого города, который вы раскрыли и который вы сможете, скажем, нам сейчас преподнести?
Ну, у нас есть еще не свершившая история. Мы, конечно, очень мечтаем раскрыть Москву, потому что это, конечно, такой очень сложный город, 12 или сколько, 12 плюс уже миллионов, из, по сути, из нескольких городов. Но у нас есть хороший город Кандалакша, например, это на Белом море, вот, находится на Кольском полуострове. Он достаточно негативно развивается, но когда вы приезжаете, тогда вы просто ахаете от красоты природы. Вот.
И что вот там для что в Кандалакше для вас является кодом, главным входом в город? Природа?
Ну, по-настоящему природный код, как это ни странно, он очень важен там. И, в принципе, как бы люди и ЗОЖем занимаются. И, например, там достаточно мало алкогольных магазинов. Хотя, например, в Серове там их прям, ну, пруд-пруди. А в Кандалакше все-таки видно, что люди как-то держатся. Но это прям такая драма. Вот реально вы ощущаете, что люди живут на острие. И они уже... В советском время привыкли, что им все давали, у них атрофировалась какая-то возможность личных эмоций, ну, лично вкладываться, mm-hmm. что-то делать. В этом плане ты правда встречаешься с какой-то такой драматической ситуацией, вот умрет он или будет жить. И как бы, ну, любимый он в плане том, что ты ощущаешь, что таких городов в России много. И как бы их надо увидеть, на них надо обратить внимание, о них надо рассказать, и как бы, может быть, тогда что-то изменится.
Это город фронтира? Который, так сказать, вот жил на переднем крае борьбы с природой?
Ну, практически так. Он, скорее, он там жил, как бы, там были военные базы, вот. Там, по-настоящему, достаточно глубокая история, потому что, опять же, когда мы приезжаем в любой город, везде говорят, Вторая мировая война. Как будто она везде одинаковая, она везде разная. Там была битва за Заполярье и вообще разные-разные вещи. И вот сейчас люди там, правда, как на фронтире живут.
Ну что ж, сколько городов, столько историй. Я, может быть, подводя итог под этим эфиром, в котором, напомню, у нас принимали участие Дмитрий Соловьев, Анна Селянина и Ольга Вендина. Но хочу сказать, что здесь, наверное, речь идет, собственно, не только о каком-то внутреннем туризме и о создании красивых легенд, брендов, идентичности, а мне кажется, речь идет вообще о будущем России как единой территориальной целостности. Потому что, да, там не красная изба углами, а красная изба пирогами. Не красна страна своими державными символами и площадями, а красна она именно своими регионами и своими малыми городами и средними городами, в которых люди хотят оставаться и хотят жить. Ну и поэтому я хочу поблагодарить вас, тех, кто делает все для того, чтобы создавались вот эти местные идентичности и чтобы... Страна, Россия была наполнена вот этим самым гением местом. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Лапарაკობს «Радио თავისუფლება». Когда мы изменили гадацема, Ромелиц Муамзадес, чуем о коллеге Дма, радио Тавис Уклебис, русули сам сахмур.